Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. Из этого выпуска вы узнаете, как Илона Маска за план примирения России и Украины разругали в Украине и расхвалили в Кремле. А еще мы поговорим о том, почему российские пропагандисты внезапно начали постоянно критиковать власть. Бизнесмен и визионер Илон Маск предположил в Твиттере, что Россия и Украина могли бы заключить мир, если бы Украина согласилась на ряд условий. Эти условия – заново провести референдум на оккупированных территориях под наблюдением ООН, признать Крым частью России, возобновить подачу воды в Крым и сохранять нейтралитет. Твиты Маска вызвали бурю негодования у украинцев и тех, кто их поддерживает. «Грустно, что российская пропаганда действует даже на самые выдающиеся умы», – написал бывший президент Украины Петр Порошенко. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил в Твиттере другой план мирного урегулирования.
Пункт первый. Украина добивается освобождения своих территорий, в том числе аннексированного Крыма. Пункт второй. Россия подвергается демилитаризации и принудительно лишается ядерного оружия, чтобы она больше не могла угрожать другим странам. Пункт третий. Военных преступников судит международный трибунал. Проголосуем.
Президент Украины Владимир Зеленский тоже устроил свой опрос. Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию? Самым возмутительным многим показалось утверждение Маска, что Крым следует вернуть России, поскольку он, цитата, «являлся ее частью с 1783 года до ошибки Хрущева». Сергей Абашин.
Глупо спорить с Илоном Маском, он же не услышит, но все равно прокомментирую. Крым не был в составе Российской Федерации с 1783 года. Крым был в составе Российской империи, вместе с Польшей и Финляндией, вместе с Латвией и Эстонией, вместе с Центральной Азией и Южным Кавказом, даже вместе с Аляской. Я надеюсь, что Маск не считает, что нынешняя Российская Федерация имеет права на все эти страны и регионы, потому что они когда-то были в составе Российской империи. Глупо спорить с Илоном Маском, но не менее глупо, когда известный человек рассуждает о вещах, в которых ничего не понимает.
Предложение заново провести референдумы на аннексированных территориях комментаторов тоже, мягко говоря, удивило. Во-первых, непонятно, как это вообще можно организовать в условиях войны, отмечает Марат Гельман на YouTube-канале «Утро февраля».
Мне кажется, что важно, прежде чем строить теории, просто ответить ему. И ответ, конечно же, вообще любые формулы, любые идеи, предложения можно было до 24 февраля предлагать. То есть там какие-то более удачные, какие-то менее. Вот. После 24 февраля любое вот такое предложение такого торга – это только посыл для Путина, что он на правильном пути, что надо продолжать агрессию. Поэтому главная ошибка Илона Маска не в том, что он там неправильное какое-то предложение сделал, а в том, что он его сделал в неуместное время. Ну, а по сути, конечно же, это говорит о том, что он вообще не в теме. Столько людей умерло, столько людей уехало. Я постоянно, я там в Киеве, в Одессе, во Львове встречаю людей, которые в 2014 году уехали из Донецка. Вот они кто? Они голосующие, не голосующие? Сколько людей убежало, сейчас находится в Европе. То есть каким образом вы себе представляете организовать это мероприятие, это тоже как бы непонятно.
Во-вторых, предполагать, что на оккупированной территории можно провести референдум, пусть даже под наблюдением ООН, просто наивно, поясняет в Телеграме журналист Майкл Наки.
Маск не понимает, что такое референдумы под дулом автоматов. Как и западный читатель не понимает, что такое российские выборы. С их административной явкой, каруселями, региональными султанатами и новичком, дистанционным электронным голосованием. Тем более он не понимает, что такое опросы общественного мнения, когда граждане боятся даже говорить слово «война», ведь за это можно получить срок. А большая часть социологических служб просто рисует необходимые власти результаты. Эти твиты написаны не со зла, это написано человеком, который реально думает, что решение проблемы на поверхности. Просто до него еще никто не догадался. Потому что Маск прожил всю жизнь в Штатах, где опрос – это опрос, где выборы – это выборы. Поэтому даже представить, что существуют режимы, где плебисциты – это фикция, а большинство институтов либо мертвы, либо при смерти, ему сложно. Он просто в другой парадигме.
Если бы в Крыму и Донбассе можно было провести нормальные референдумы, Россия на это никогда бы не согласилась, считает украинский журналист Виталий Портников.
Проблема была в том, что и сама Российская Федерация не собирается искать пути прекращения войны. Совершенно очевидно, что никакое переголосование на оккупированных территориях Украины, да еще и под эгидой Организации Объединенных Наций, недопустимо для президента России Владимира Путина. Какое может быть переголосование на территории, которую Российская Федерация объявила своей? Так можно будет голосовать завтра в любой Российской Республике, в любом регионе России, где жители не захотят находиться под властью Кремля. Ну и самое главное, подавляющее большинство жителей оккупированных Россией регионов Украины и Донецкой, и Луганской, и Херсонской, и Запорожской областей – это этнические украинцы. Результаты реального референдума на территориях этих украинских регионов можно предсказать без всякого голосования. Достаточно посмотреть, как жители этих регионов голосовали на референдуме по разглашению независимости Украины 1 декабря 1991 года, когда никаких российских автоматов, когда никаких российских фальсификаций не было.
На одном твите Маск не остановился. Впоследствии он написал, что в итоге мир наверняка придется заключать на подобных условиях. Вопрос только в том, сколько людей успеет погибнуть до этого. Конец цитаты. Он считает, что в противном случае конфликт может перерасти в ядерную войну, хотя вероятность такого исхода, по мнению Маска, не настолько велика. Но именно страхом перед ядерной угрозой многие комментаторы объясняют его посты. Иван Курило.
Мне кажется, что Маск, как и все мы, ну ладно, большинство из нас, боится ядерного апокалипсиса. Его роль в обществе, образ, который он лелеет, созидатель, визионер. Это ведь Маск возвращает миру интерес к будущему, когда земляне начнут осваивать Марс. А Путин его противоположность, разрушитель. Как дети в песочнице. Один строит сложный и красивый замок, а другой походи его ломает. И первый боится второго. Созидатель боится разрушителя. Это ведь в какой-то мере и иллюстрация отношений Путина с крупным бизнесом в России. Вернее, отношение к нему со стороны этой самой бизнес-элиты. Я имею в виду тех, кто создал нечто своим трудом, а не получил в подарок от того же ВВП. Только не ломай то, что мы с таким трудом создали. Делай что угодно, только не это.
Аббас Галямов.
Думаю, Илон Маск просто боится ядерной войны, поэтому все это и написал. Хочет немного расслабить Путина.
При этом Путина уже не расслабишь. Этот этап давно пройден, отмечает Майкл Наки на YouTube-канале Ходорковский Лайв.
Мы помним все эти истории, опять с упомянутым планом Драги или с Макроном, который рассказывал, что надо дать Путину сохранить лицо. Это буквально все то же самое. Но, к счастью для Украины, Запад-то как раз это уже прошел с точки зрения политиков. Ну, то есть они уже увидели и поняли, во-первых, что Украина может побеждать, во-вторых, что пытаться давить на нее в этом смысле бесполезно. Она будет воевать либо с западной помощью, либо без этой западной помощи. А уж тем более в последнее время, когда Российская Федерация становится одним из основных поставщиков военной техники для Украины, сама того не желая, да, то роль Запада здесь еще и несколько уменьшается. Безусловно, Маск является как раз вот той целью, которая есть у Владимира Путина в широком смысле, это запугать западный мир, запугать его угрозы ядерной войны, поэтому он так часто про это повторяет. Но при этом сейчас, на данном этапе, Маск скорее выражает мнение меньшинства, нежели большинства, потому что как раз наоборот. Слом произошел, в том числе в западном общественном сознании, и в Германии, и во многих других странах, где и политики, и их избиратели выказали свою решимость идти в этом смысле до конца. Особенно Америка, которая гарантировала долгосрочные обязательства по поставке хаймерсов.
Многие считают, что наивное представление Маска о том, как закончить войну, вполне соответствует среднему уровню осведомленности западного обывателя, и большего от него ждать не стоит. Илья Вайцман.
А что это все так возбудились и кинулись клеймить Илонушку нашего Маска-то? Он, в общем-то, типичный представитель американского общества, живущий за двумя океанами, хорошо и много работающий, готовый защищать себя и свои права здесь и сейчас, но европейскими делами интересующийся один раз в году, под Рождество, когда возникают споры насчет точки старта Санта-Клауса. С Северного полюса он вылетает или все-таки из Лапландии? Вот и сейчас он не сказал ничего, кроме как «ребята, живите дружно и договоритесь там уже как-нибудь поскорей», подразумевая «не портите мне бизнес своими разборками». Больше ничего среднего американского обывателя в этой ситуации за пределами акустической поддержки не интересует, если он, конечно, не озабочен имиджем или не ждет прибыли от госзаказов для обеспечения ленд-лиза.
Не идеализировать Маска и не ждать от него гениальности во всех областях призывает политолог Андрей Колесников на канале «Живой гвоздь».
Ну, Илон Маск высказался в пользу мира так, как он видит. Это человек как бы надмирный по-своему. Да? Political science он не изучал, да, так сказать, он не знает, что те голосования, референдумы, которые происходят на территориях, занятых другой армией, они не могут считаться релевантными, да, ни в каком правовом смысле их учесть нельзя. Он этого не знает просто. Не зная, предлагает вот такой, казалось бы, а почему бы и нет, вот это же такой простой выход. Ну, это по незнанию. Человек, который занимается одной сферой и там гениален внутри нее, он совершенно не обязательно должен понимать что-то в сферах политических, социальных и гуманитарных.
В конце концов, кто из нас не без греха? Пишет журналист Наталья Маршалкович.
У нас тут полфейсбука, не вставая с дивана, с легкостью разруливают любые мировые проблемы. От пандемии до арабо-израильского конфликта. Причем в обычной жизни те же люди могут отлично разбираться в своем предмете. Ну, так что мы от Маска-то хотим ничто человеческое, так сказать.
Проблема в том, что сам Маск вполне может считать себя экспертом по всем вопросам, отмечает Михаил Пожарский.
Ощутив вкус успеха на губах, человек начинает мнить себя экспертом во всем и выдавать ценное мнение без маломальской подготовки. В случае Маска это усугубляется тем, что он любит идти поперек истеблишмента. Назло Байдену и отморожу уши. В общем, просто не надо заглядывать в рот таким, как Маск, будто их выдающийся успех на рынке как-то коррелирует с их качествами. Он просто не коррелирует.
А в итоге бизнесмен, сам того не желая, подыгрывает Кремлю, констатирует Виктор Шендерович на канале «И грянул Грэм».
Мы любим Илона Маска не за его политический анализ, я так мягко выражусь. Да? Я просто хочу сказать, что когда реакция на это идет просто хамство, то это глуповато, потому что Илон Маск замечательно помог Украине в самые критические, да, делом помог Украине в самые критические минуты. А его политология, ну слушайте, ну Илон Маск гений, но гений в своей области. Есть Илон Маск, есть Дмитрий Быков, есть люди гениальные, которые, ну, они же еще и люди, помимо того, что Илон Маск гений, так сказать, технически бизнесовый, а Быков, допустим, там, литературный феномен совершенно уникальный. Да, но они еще и люди, они высказывают то, что они думают. Это замечательно, интересно, но я не думаю, что это даже важно. Я имею в виду высказывание Маска, в частности. А то, что Россия на полную катушку, да, то, что он даже не подозревает, каким людоедом он помог своим заявлением, но он немножко оторван, повторяю, от этой реальности. Он человек очень ненаивный в бизнесе, но очень наивный, я полагаю, в политике.
Российские чиновники и пропагандисты от твитов Маска действительно в восторге. Его похвалил в Телеграме председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а Дмитрий Медведев предложил повысить Маска в должности как агента Кремля.
Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа «Украина – искусственное государство».
В то же время в Украине многие призывают не судить Маска слишком строго. Все же он сделал для страны немало хорошего. Мустафа Наем.
Твит Маска и его сказочный опрос уже не решают исход войны. Откровенно говоря, вообще все равно, что думает конкретно этот человек о конкретно этой войне. Пусть эта дичь остается с ним. А вот без старлинков нам было бы тяжело спросить у тех, кто на передовой. Так что пусть пишет. А как закончить войну, решаем мы, наши ребята на фронте. Наша злость, настойчивость и потоки военных грузов с запада на восток.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Серия поражений российских войск в Украине заставила патриотические и пропагандистские каналы заняться поиском виновных среди руководства так называемой военной операции. Многие из них начали писать посты с требованием срочно что-то изменить, не только в том, как ведется война, но и в управлении страной в целом. Евгений Попов, который ведет ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1» вместе со своей женой Ольгой Скобеевой, опубликовал целую серию твитов, в которых пытается рассуждать о том, куда идет Россия, и в завершение предлагает вернуть в стране свободу слова и реформировать судебную систему.
Война закончится рано или поздно, лучше рано. Путин не случайно артикулирует готовность России к переговорам. И нам с вами нужно подумать, как жить дальше. Без западных технологий и оборудования, без доллара и евро, с железным занавесом, который вот-вот окончательно упадет на западной границе. Надолго. С внешними врагами, которые хотят растерзать нашу родину, с отсутствием четкой идеологии внутри. Кто мы и куда идем? С одной стороны, строим рыночную экономику, с другой, судя по возрастающим социальным обязательствам государства, социализм. Так не бывает. Резкие движения не на пользу миллионам рабочих, которые за десятки лет адаптировались к существующему положению дел. И еще. Чтобы развиваться в новых условиях, нам придется после окончания боевых действий ослабить гайки военного времени, вернуть истинную свободу собраний, слова, силу независимым профсоюзам. И главное, реформировать судебную ветвь власти, похоронив навечно телефонное право и палочную систему. Так победим.
Владимир Соловьев опубликовал в своем телеграм-канале пост Дмитрия Евстафьева.
Да, нам, что уж говорить, нравилось, и это позолота, и эти рюшечки танковых биатлонов, и эти звонкие лозунги, но мы ведь все чувствовали в них фальшь, особенно на фоне становившихся все более тревожными вестей с фронта. Мы же все видели, как наша власть замыкается в себе, отмахиваясь от вопросов со стороны общества. Мы кожей ощущали момент, когда власти придется с обществом объясниться. Мы понимали, что это неизбежно. Мы понимали, что правда будет неприятной, и чем дальше откладываются объяснения, тем более болезненной эта правда будет. Способность говорить с обществом пиаром не заменишь, ровно так же, как бетонный каркас дома не заменить пышной лепниной.
Руководитель телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян выступила с неожиданным призывом перестать врать.
Да, и еще. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. Вранье, оно может быть кого-то может отмазать, кому-то продлить срок службы, да, как гаджету какому-нибудь. Но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям, и часто к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же, нужно прекращать врать.
У оппозиционных комментаторов это выступление вызвало насмешки. Михаил Светов.
Маргарита Симоньян предложила перестать врать. Она убеждена, что ложь всегда ведет к неправильным решениям и обращается к банкам, военкоматам, университетам, школам и заводам с призывом покончить с враньем. Но вроде никого не забыла.
Андрей Пивоваров.
Предлагаем Маргарите начать с себя.
Любовь Соболь.
Симоньян говорит, что не надо врать. Ах-ха-хах. Это говорит она, которая врет просто во всем и везде. Сейчас пропаганда пытается разворачивать недовольство мобилизации на стрелочников. Бояре плохие, а царь хороший. Ну, конечно.
Видеоблогер Илья Варламов на своем канале в YouTube говорит, что пропагандисты не только отводят удар от Путина, но и сами страхуются на случай будущих проблем.
Почему люди, которые полгода рассказывали, как все хорошо, вдруг открытым текстом начали кричать, что в Министерстве обороны работают некомпетентные люди? Там много лет процветала коррупция и непрофессионализм. А потому что поняли, что очередь дошла до них. Охотнее всех дает показания соучастник, чтобы спасти свою шкуру. Поэтому мы еще услышим много криков о том, как все прогнило и как все пропало. И это пока мы видим робкие попытки повесить все на военкомов. Мол, царь хороший, министр обороны тоже замечательный. Просто так вышло, что военкомы оказались непрофессиональными м***ками.
Комментаторы увлеченно наблюдают за изменением риторики провластных блогов и телеканалов. Алхас Абгаджава.
Тут такое дело. Я уже несколько дней захожу на федеральные каналы. Это очень интересно сейчас. Если отбросить победные реляции с грустными лицами и обязательные сюжеты о гендерных угрозах и вызовах с Запада, то наметились некоторые неожиданные нарративы. Ну, во-первых, очень нравится давно забытое словосочетание «перегибы на местах». Жаль, не добавляют к нему головокружение от успехов. Было бы гармоничнее. Хотя Сталина вспоминают регулярно. Зря, кстати. Сейчас призрак Сталина страшен скорее для них. Забавно смотреть, как они осекаются на фразах типа «А где обмундирование и амуниция для мобилизованных? А почему военкоматы оказались не готовы? А где регулярная армия?» Из них начали вылезать и такие слова, как «гражданское общество», «независимый суд», «здоровая позиция». А что такое? Вдруг стало доходить, для чего нужны такие институты? Насчет вранья не очень понятен адресат этого призыва. Но не себе же они это говорят. Тогда бы и сказали, нам нужно перестать врать людям.
Виктор Шендерович.
Соловьев на пороге сильного гражданского чувства. И Марго уже стелет третий слой соломки. Это очень важная симптоматика. Простейшие не ошибаются. Скорость мимикрии указывает на скорость изменений в среде.
Но вряд ли у самых бессовестных рупоров режима внезапно проснулась совесть. На самом деле они, вероятно, просто работают по советской схеме. Они показывают, что если и есть на местах отдельные недостатки, то они беспощадно бичуются. А нынешние ошибки властей помогают россиянам построить гражданское общество, которое само закупает для мобилизованных бронежилеты и добивается, чтобы им выдали исправное оружие. Журналист Сергей Пархоменко на канале Александра Плющева отмечает, что ни Симоньян, ни Соловьев в своей критике режима не заходят за воображаемую красную черту.
Ровно это делает мадам Симоньян. Она как-то вот в рамках дозволенного, в рамках отпущенного борется за исполнение правил. К тому же у нее есть смутная надежда, что потом, когда надо будет объяснять, надо будет как-то давать показания, надо будет адвокату готовить защитительную речь на суде и так далее, можно будет сказать, ну вот смотрите, она спасала от неправильного призыва, фактически от гибели, спасла такое-то количество людей, вот она принимала здесь письма и на них отвечала. Ну, это примерно то же самое, как мы знаем некоторое количество наших бывших коллег, которые отправились внутрь Russia Today для того, чтобы там внутри делать добрые дела. И они вот теперь говорят, ну, я же не занимался пропагандой, я никого не убил, ничью судьбу не изрыгал, я делал добрые дела. Я спасал кошек и собак, я помогал там лошадкам и всякое такое. Ну да, вот в рамках этого самого дозволенного. То же самое Соловьев, опять же, в рамках дозволенного. Сказано без перегибов. Он сражается с перегибами. Это все очень аккуратненько. Это такое, знаете, когда безумец как бы начинает биться головой о стенку, ну, он выбирает такое место на этой стенке, чтобы там, в случае, если останутся следы, чтобы было потом не видно, чтобы можно было картиной завесить. Он заранее заботится о том, чтобы не испортить интерьер.
Есть и мнение, что устами пропагандистов Путин говорит не с народом, а с элитами. И эта критика – признак готовящихся чисток. Сергей Ерженков.
Чувствуется за всеми этими прозрениями пропагандистов рука умелого дирижера. Мы слишком хорошо знаем этот оркестр из Соловьева, Симоньян и Скобеевой, чтобы поверить в их способность к импровизациям. Взять нужную ноту – это да, это сколько угодно. Но на такие шальные импровизации, как будто дирижер запил и не пришел на концерт, смелости у них не хватит. А для чего тогда все это делается? А для того, чтобы растормошить беспробудно спящего Медведева, для того, чтобы обдать ледяным душем все эти застывшие, не то похмельные, не то посмертные маски, которые мы все видели в колонном зале. Путин проводит мобилизацию элиты. В его речи кто-то угадывал таксиста, кто-то соседа по гаражному кооперативу. В действительности же он самозабвенно играл в военкома или армейского деда, который учит салаг жизни. Для Путина наступил его персональный 53-й год. Если его не постигнет участь Сталина, и он не умрет в собственной моче, он будет проводить чистку элит. Прямо сейчас, на наших глазах, вождь отделяет ту пуповину, что намертво связало его с остальной элитой. Он теперь с народом, на концерте в Кремле. Он с Охлобыстиным, Чичериной. Его герои теперь Гиви и Моторола, а не скучные, присытившиеся властью и деньгами, и не способные ни на одну живую эмоцию – политические трупы.
Марк Фейгин на украинском YouTube-канале Freedom тоже предполагает, что все это часть какой-то подковерной борьбы.
Либо это уже ощущение, а они чувствуют это. Вот у них не откажешь, что что-то такое происходит. Они же общаются там. Как бы, ощущение надвигающегося конца, оно присутствует. И они уже как прокладываются чуть на будущее. А мало ли что, я буду вот уже перестраиваться, уже немножко так переворачиваться. Да? Но либо это какая-то часть власти троллит другую или даже торпедирует другую и пытается сейчас в паблик вынести, ну, опять же, чтобы с себя снять ответственность. Это все военно, они плохо воюют. Их надо менять. И все коррупционеры, они же все жулики. Ну, мы-то что? Мы-то же не власть. Мы же вот мы как бы отражаем позицию общества.
Активнее всего сейчас в провластных блогах атакуют руководство армии и конкретно министра обороны Сергея Шойгу. Назначенный Россией замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов даже фактически предложил ему застрелиться, правда, не называя его по имени. Ему вторит бывший украинский политик, одиозный пророссийский деятель Олег Царев.
Была начата спецоперация, но до Киева не дошли, в Харьков не вошли. А ведь я знаю точно, что операцию не начинали бы, если бы Министерство обороны не дало гарантии, что цели и задачи спецоперации в заданные сроки будут выполнены. И самое страшное в этом всем, что мы не делаем выводов и допускаем одни и те же ошибки раз за разом. Своими действиями или бездействием руководство министерства привело к тому, что поставило Россию под угрозу существования, а мир подвело к порогу ядерной войны.
Политологи считают, что мы наблюдаем раскол в верхах. Профессор Преображенский.
Командиры неформальных армий критикуют армию регулярную, а теперь уже и чиновников. Вольница идет войной на аппарат, а Путин спокойно на это смотрит. Налицо явный раскол в правящем классе. И даже если верны слухи о том, что президент может поддерживать этих боевиков и недоволен самим министром обороны Сергеем Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым, все равно получается, что путинский режим уже не монолитен.
Екатерина Шульман на канале Bild тоже говорит, что этот дым явно свидетельствует о том, что где-то подгорает.
Демонстрация единого фронта во всех смыслах уже более не считается ценностью, а ценностью считается вот такая вот достаточно остервенелая борьба за выживание. А это именно борьба за выживание, потому что это поиск виноватого. Такого рода вещи происходят на фоне поражений. Не одновременно с ними, не случайно так совпало. А это, соответственно, причина и следствие. Причина – это поражение, следствие – это вот эти вот попытки найти кого-то, кто в этом поражении будет виноват. Вот, собственно, причина для нас важнее, чем следствие. Это вот такие пузыри, всплывающие на поверхность. Сам по себе пузырь, что называется, никого не убивает. Но он обозначает, что там вот под этой поверхностью происходит бог знает что. Вот это, вот, мне кажется, является важным.
Не стоит сомневаться, что если власть сменится, пропагандисты тут же предложат свои услуги новым хозяевам, пишет журналист Олег Пшеничный.
А вот они, готовые прорабы будущей перестройки, будут беспощадно расставаться с прошлым, разоблачать культ Путина и возвращаться к ельцинским нормам. Они и Крым с легкостью вернут. Ради озера Кому. Только одна деталь. Чтобы не допустить раскола в обществе, они не позволят устраивать люстрации и охоты на ведьм.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут социальные сети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!